Слава нашему Господу! Мы с вами дальше в теме, но теперь уже в новую какую, как сказать, такую тонкость или как деталь вошли. Относительно исповедания имени Господнего. Да, это жатва нашего языка, какая-то жатва, какой-то плод наших уст. Почему? Потому что от избытка сердца говорят уста. И вот каково исповедание? Исповедание. В зависимости от этого исповедания будут решаться вопросы жизни, смерти, власти языка. С другой стороны, насколько это оружие будет эффективно, наносящее удар. Потому что если из лука выпустить стрелу кривую, то она криво и полетит. А вот если, понимаете, не бросали точно по каким-то мотивам и причинам, как сказать, в цель или в голову, то значит обязательно попадут в хвост или в туловище. Если рассматривать Саула, то нанесение удара Амалеку, когда Бог сказал «Уничтожь Амалека из Поднебесной», в голову не был нанесен, в туловище было нанесено это удар такой. Почему происходит? Нам необходимо будет сегодня коснуться определенных деталей. Еще вопрос чего? Исповедание исповеданием, а истинность исповедания, это истинность исповедания, совершенно другой вопрос. Что это значит? Потому что можно говорить языком, а жизнь не соответствует. Можно говорить языком, но внутреннее состояние человека несогласие. И по каким-то определенным мотивам и причинам человек исповедует или делает. Со стороны выглядит, что это вроде нормально, вроде хорошо. Но более глубокое или даже не очень глубокое, ну так вот, поверхностно так выразимся. Не то, что это поверхностное исследование этого обстоятельства, но таким, знаете, беглым взглядом взглянул духовный человек, и он сразу делает оценку. Следующий вопрос. Там серьезнейшее положение какое? Если человек не может сделать правильную оценку вот этой обстановки, сейчас о которой мы будем говорить, то на это ответ сам Сын Божий сказал, змеиное порождение. Как вы можете говорить доброе или называть вещи своими именами? Или признать дерево по плоду его? Непризнание дерева по плоду есть жатва вашего языка? Вот поэтому-то и вопросы. И следующий момент. Итак, водное крещение, Иоанн Креститель проповедует, люди идут, массы, толпы людей идут. И среди этих толп людей, категория людей, которая попадает в неприятный список, потому что они находятся в таком списке, никто их туда не вписывал, Индия, кто-то другой вписал бы их, да нет. Они записали себя сами туда своим стилем жизни. И Иоанн так посмотрел и сразу говорит, порождение ехидины, кто внушил вам бежать от будущего гнева? Сотворите плод достойный покаяния. И не говорите, что вы дети Авраама, правда? Потому что я вот говорю, что из камней сих Бог силен воссоздать или создать детей Авраама. Всякое дерево, которое не приносит плод, срубается. Уже секера или вот чем срубают, топором или чем. Вот жегает возле ствола, возле корня лежит. То есть ваше состояние, вы прикрываете то, что вы не дети Авраама, прикрываете тем, как будто вы дети Авраама, вы это исповедуете. Дальше, вы бежите на крещение, фактически это обман, это подделка, это расчетливость, разные причины. Надо скрыться, если вы не пойдете, кто о вас что-то будет говорить, чтобы о вас ничего не говорили, чтобы выглядели вы тоже, что вместе со всеми, значит, вам надо как-то сообща. Либо вы должны со всеми заодно креститься, либо вы должны очернить Иоанна Крестителя и сказать, вот по этой причине мы не будем креститься. Но народ почитал и считал, и видел в Иоанне Крестителе пророка. И поэтому Иисус задает вопрос. Вот, а крещение Иоанна с небес или от человеков? И они там зашевелились. Помните, что они сказали на своем совете? Отошли и совещались. Если мы скажем, что от человека, то народ почитает его за пророка. Значит, груда камней нам обеспечена. Нас побьют, добьют и, короче, забросают. Мы будем уже мертвые, побитые до смерти. Если же мы скажем, что с небес мы считаем, что вот он пророк Божий, то сразу будет вопрос встречный. А чего же вы, говорит, ему не верите? Эй, попались, замечаете? И получается, им необходимо было, чтобы не отстать от масс народа, принять водное крещение, в котором они нисколько не нуждались. Вот теперь Иоанн говорит, Они порождение ехидины. А рядом стоящий говорит, что ты поносишь народ Израиля? Что ты говоришь? Ты чего влазишь в их душу? Ты бы молчал и радовался, что на водное крещение идут. Вот такая реакция вот таких защитников, вот тех людей, идущих на крещение, показывает, что это маститые преступники. Маститы это не начинающие, чтобы мы понимали. Понимаем, да? Это уже с опытом укоренелые, расчетливые. Ну, такие, что они приспособленцы. И они еще и оказались рядом с Иоанном Крестителем. Никогда не думали. Вот если эту обстановку сегодня поставить в сегодняшней церкви. И вот водное крещение приближается, люди заявляют о водном крещении. Сотворите плод достойный покаяния. А интересно то, что исповедуется, да не до конца, исповедуется не во всем. Исповедуется в лучшем случае в плодах, не касаясь. Ну, люди мира говорят, это цветики, посмотришь, какие будут ягодки. Успеваем. А так люди мира говорят, и понимаешь, говорят, это испорченные до мозга костей, это в крови у них, в роду находится. Что вы говорите? Генетика не работает, наследственность не работает. Отцы ели кислый виноград, у детей нету оскомины. Так Библия говорит. Да, Библия так говорит, но Библия не к этому говорит эту фразу. Не к этому. А дело в том, что когда народ Божий в Америке идет в медицинское учреждение к врачам, ну, лечащим, участковым врачам или семейным врачам, кому как легче понимать. Вот, и вот становится на учет, то там заполняется такая анкета, называется. А вот такие у вас проявления какие-то есть вашего состояния здоровья, но отметьте. И вот вы отмечаете, вот этого у вас есть, вот это, а чего-то у вас нету. А бывает дотошный список еще, знаете какой? А вот то, что вы отметили, в ваших родителях в ком-то есть или нету? А если у вас это нету, то может быть в ваших родителях, в ваших родственниках есть, то с какой стороны? Для чего это вам надо? Да потому что, говорит, мы, говорит, врачи, хотя, говорит, ты не христи. Мы, говорит, понимаем, что наследственность срабатывает и работает. Если она в ком-то явно вышла, то в ком-то, знаете, из-под тишка вылезет, а в ком-то в детях проявится всего лишь. Правда? Поэтому вопрос исповедания. Вот тут мы рассматриваем вопрос водного крещения. Вот понимаете, а вот предложить вопрос, чтобы был плод достойный покаяния. Ой, что будет? Сразу начнут искать церкви, которые, кто его знает, потом церквами назовешь, не назовешь. Собрание это точно можно назвать, а собрание, ну, чье это уже детали. Вот. А там исповедаться не надо, ничего не надо, и плод достойный покаяния не надо, ничего не надо. Ну, только шмыгнуть, знаете, так резко, быстро окунуться и выскочить из воды. Ну, был сухой, стал мокрый. Ну, и провозгласить имя Иисуса Христа. А как вы считаете, это истина или не истина? Ты о чем? О глубинах истины Священного Писания. Читаем место Писания. Это мы подходим к вопросу исповедания имени Иисуса Христа. И мы обнаружим, что зачастую оно исповедуется, кто его знает как. Описывается интересно, прежде чем вот мы Иоанна Евангелия будем читать. Иоанн в послании пишет очень глубокую фразу. Первое послание, это 3 глава, начальные стихи. Нам дана, значит, там власть не только называться, но и быть детьми Божьими. И всякий, имеющий надежду, что увидит Бога Отца лицом к лицу, очищает себя так, как он чист. Итак, вопрос. Дано нам право и власть не только называться, но и быть детьми Божьими. Иоанн в Евангелии от Иоанна пишет, но тем, которые приняли его, дал власть быть чадами Божьими. И там описывается, которые не от хотения плоти, не от мужа и так дальше родились, но от Господа. Дал власть быть. А вот интересно то, что вот эту фразу, если внимательно посмотреть, кому он дает эту власть? Всем подряд? Предлагает всем подряд, но дает не всем. Как это не всем? Отвечаю, как? Дает только тем, которые протягивают руку, чтобы взять. Если человек, берем на примере мудрости, если человек увидел, что у него недостает мудрости, пусть запросит у Бога, и Бог даст без упрека, и даст столько, сколько, и тому подобное, без ограничений. Да получается, мудрость дается не всем, а тому, кто просит. И кто просит, знаете, когда просят, просящий протягивает руку. А теперь представьте себе картину, и вот вам подают, вы просили, а вы бросаете. Почему это ряд вопросов? Есть стихотворение или рассказ, я точно не помню, очень глубокий по сюжету и очень глубоко показывающий на интересные вопросы. Стояли нищие, нуждались, и кто принимать и говорил, вот царь, надеющийся на царя, не постыдится. А кто-то говорил, надеющийся на Господа, не постыдится. Ну и царь, говорит, проезжал на карете. А вот, слышал это, ему польстило. А тот, говорит, Бога только, на Бога надеющийся. Ну и он потом говорит, там хлебы, которые давали в нему на кушание. Ну, как я так слышал. Разрежьте, говорит, или испеките, вернее, даже хлеб целиком вместе с... Вот я забыл, перстень свой положил, какое-то, ну, очень большое сокровище. И отнесите только тому, дайте в руки, который говорил, что вот надеющийся на царя не постыдится и так дальше. Только ему, чтоб дали. И вот верховой, наконец, этой буханкой хлеба или что там, вот, прибыл, она завернутая, чтобы не было видно и понятно. И говорит, здесь вот кто-то кричал, надеющийся на царя не постыдится. Ну, рядом же все стоят. И я кричал, и я, это ж такое же не пройдет, правда? Потому что они молчали в ту единицу времени, вообще молчали, или кто-то говорил, что надеющийся на Господа. И так, говорит, я. А те говорят, да-да-да, это он. Ну, вот тебе царь передал. Пришпорил коня и уехал. Ну, представляете себе картину? А может, это выдуманная история, притчатый вариант. Очень глубокий смысл, содержание. По-любому. Открывает хлеб. Ух, да на что это надо? Я от царя ждал другое, а он мне что дал? А тот, который говорил, что надеющийся на Господа, не постыдится, он говорит, слушай, я уже сколько дней не ел, крошки хлеба во рту не было. Если ты не хочешь, отдай мне хлеба, потому что тот чуть ли его не выкинул. Ну и отдал. А раз отдал, то тот взявший, надеющийся на Господа, взял и пошел. Больше ему просить не надо, ему кушать надо. И вот он пошел, отламывает и... А там сокровище. Царь ждет, 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 а тому, кому дал, нету. Ну и его на ответ. Тебе царь дал? Дал. Доставили его. Ты получил? Получил. Что ты сделал с хлебом? Я его взял, дал. А, то ты пренебрег, а ты знаешь, что там сокровище было? Ну, я не помню, что ему там дали. Бичей хороших дали, это точно, понимаете? То есть вопрос ставится. Исповедание и есть, но вопрос силы исповедания. Вот человек, чтобы получил мудрость, первое, он должен согласиться, что у меня нехватка мудрости. Я хотел бы, Господи, во имя Твое иметь больше мудрости. И больше я не ограничиваю сколько. Я открываю потолок, чтобы этот рост был дальше. Я хочу в этой мудрости, ну как сказать, ее все больше и больше получать. А что ты с ней будешь делать? Потому что мудрость можно получить, но на что направить? Соломон имел такую мудрость, такого не было, нет и не будет. Так говорит Священное Писание. Но направил эту мудрость в такие сферы и области, что потом и отрекаться надо было, и каяться надо было, и безумие. Я поры себя оставил. История говорит, что у него единственный сын был. Больше не было детей? Да нет, остальные были только дочери. И сын был со сдвинутым умом, поврежденный. Неудивительно, тысяча женщин, и непонятно, понимаете, теперь сколько от кого и как, чего детей. И мало того, что если бы это были бы еврейки, мы только не осуждаем, пожалуйста. Но ведь он же показал себя мудрым. Ну и куда эта мудрость вынесла? Царица с Египта, в жены взята, царская дочь. Кони-колесницы, золото с Египта берется. Окружающие народы, о которых сказано, ни в коем случае не роднятся. Именно с них берутся жены. Ну, рассуждаем дальше. Да, мудрость прекрасна. Да, во многих вопросах она показана. Неложное познание всего существующего получил. Но применение мудрости куда направил? Поэтому согласиться с вопросом, что мы, к примеру, если не достает у нас мудрости, хотим ее получить, вопрос. Что Бог будет иметь с того, что мы будем иметь мудрость? Вопрос второй. Что мы, наш дух, внутренний человек, будет иметь с того, что мы будем иметь мудрость? Если мы не знаем, куда это направить, то получается, Боже, дай мудрость, куда мудрость направить? Ну, думаем, тогда это вообще поврежденный ум получается. Теперь возвращаемся к вопросу. Те, которые приняли его, он дал им власть применить ее, эту власть, для того, чтобы не только называться, но быть, стать детьми Божьими. Дело в том, что один из сильнейших пунктов стать Детем Божьим и быть Детем Божьим звучит так. Все мое, твое, ваше, наше, каждого во внутренности, твое, Господи. И только тогда все твое, мое, твое, ваше, наше, каждого. Это первый вопрос. Следующий момент. Вот это, чтобы оно стало нашим, это следствие, это потом. Знаете, псалмопевец Асав, когда прозрел эти вопросы и увидал, он говорит, кто мне на небе, с тобой ничего не хочу на земле. По-другому, не все твое теперь мое, это, говорит, оно автоматически станет после того, позвольте, автоматически, звучит, может быть, неудачно, когда мое сердце принадлежит тебе, и ты принадлежишь мне. Это самый важный вопрос. Бог говорит у Иеремии, интересная фраза в 3 главе, признай только свою вину, а потом говорит, как я тебя поставлю в число сыновей моих, ну и дочерей, так выразимся. И как я тебе доверю эту мою прекраснейшую землю, красу всех земель? Интересно, вот удивительно, он показал, говорит, плодородие этой земли будет зависеть не от очищенности от камней, хотя от камней она будет очищаема. Но вот он ее благословил, эту землю, и она будет произращать такое обилие. Вы замучаетесь землю Израиля очищать от камней. Это правда. Хотя написано, он очистил вершину горы от камней. И там насадил у себя отборные виноградные лозы. Да, это говорится. Это правда. И он говорит, так вот, когда это все тебе будет принадлежать? Тогда, когда ты своим языком произнесешь то, что ты назовешь меня отцом и притом твоим или своим. Ты будешь звать меня отцом твоим. Позвольте, дело в том, что Иоанн уточняет эту деталь. Можно называться, а можно быть. Серьезнейший вопрос. Или по-другому истинно называться, или, и вернее, точнее, истинно быть таковыми. Вот идущие на водное крещение, оказывается, не истинно решали свой вопрос, не истинно приходили и признавали свою вину. Ведь водное крещение – это признак или принцип того, что человек соглашается со своей виновностью, оглашает свою виновность, исповедует свою виновность, оговаривая пункты, в которых он был виновен. Дальше, приносит плод, достойный покаяния, изменяя то, что он наделал, на противоположное. И в знак всего этого, это называется, ну тогда ты можешь теперь обещать Богу добрую совесть. Потому что во всем вот этом, до водного крещения, в этом интервале времени или периода, ты показал наличие доброй совести во имя крещаемого, во имя кого ты крестился. Думаем, ай, парадокс. Практика работы, что Бог показывал на протяжении всего времени, сколько я работаю, Бог определил работать с народом, это сенсация. Люди не исповедуются зачастую, если исповедуются только в плодах, не трогая корней, не называя дерев по именам, не приносят плод достойный покаяния, не видно никакой доброй совести, и теперь они идут в водное крещение и обещают добрую совесть. Какую? Которую так и не показали вот сейчас? Зато хитрое учение. Вода все уносит. Позвольте. Вопрос во имя Иисуса Христа покаяния, во имя Иисуса Христа исповедания Его имени, это говорит о положении признания своей вины. Ведь кто такой Христос? Ну, это Бог, пришедший во плоти. А чего это ради Он пришел на землю во плоти? Ну, давайте рассуждать. А ради того, ради тебя, меня, вас, нас, каждого. Причина. Потому что если он не отдаст свое, ну, свою плоть, свое тело, чтобы оно было ломимое, терзанное, растерзанное дальше, не отдаст свою кровь пречистую для пролития ее, для того, чтобы было прощение грехов, то не будет освобождения ни меня, ни тебя, ни нас от наших грехов. Получается, мы приходим к Иисусу только тогда, когда признаем себя грешными. Эй, водное крещение идут. Гурьбой за компанию. Ну, вы в чем-то себя хоть грешными считаете? Ну, все люди грешат. Я такое слыхал. Позвольте, это истинное покаяние, это истинное исповедание. Думаем. Что думаем? Читаем Евангелие от Иоанна. 8 глава с 33 хотя бы. А может немножко дальше. Вернее, раньше читаем. С 30 давайте. Иоанна 8. Когда он говорил это, ну, что говорил, пока мы с ней смотрим, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям, по-другому. Вот теперь его обращение было только к той группе людей, которые в него уверовали. Ну, все. Вот такая форма обращения у него не существует. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим, по-другому, только обратился к уверовавшим в него иудеям. Дальше, перекресток. Перекресток, это вот мы идем по пути, и вот дальше дорога. Вы знаете, перекрестки бывают так. Мы по главной дороге, она продолжается дальше, она перекрещивается с поперечной. Лево направо, справа налево. Но бывали моменты, когда эта дорога доходила, образовывалась площадь. Продолжения дороги вроде нету. Из площади идут различные дороги под разными другими наименованиями или названиями. Такого названия, по которой мы двигались, пока мест не видно. Вот этот перекресток, чтобы мы понимали. Вот теперь, который мы выбираем, путь дальше. Когда он говорил это, многие уверовали в него. Тогда сказал Иисус к уверовавшим в него иудеям: «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Если вы не пребудете в слове моем, то вы будете выглядеть, но вы не истинно мои ученики». Правильно, да, или как? Еще раз читаю. «Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики». Прибыть – это человек, который слушал, принял и исполнил. По-другому. Что вы мне говорите? Сегодня будем касаться: «Господи, Господи, а не делайте того, чего я вам говорю». Кто мне? Мать, сестра, брат. Слушающий, исполняющий, или в конечном результате исполняющий волю Отца моего. Потому что он слушал, прислушался, воспринял, сохранил и воспроизвел в жизни. Значит, если вы пребудете, значит, вы будете исполнять волю. Значит, вы мне и брат, и сестра, и мать, ну так, если выразимся. Дальше. Если не пребудете в слове моем, по-другому ставлю вопрос. Блаженны умирающие в церкви. Нет. В Господе. Может выйти замуж или жениться в церкви. Нет. В Господе. Можно быть в церкви без Господа, а можно быть в церкви в Господе. И блажены не те, которые члены церкви в церкви, но блажены те, которые в Господе. Иисус сказал, чтобы как я в тебе, ты во мне, а не в нас, мы в них. В Господе. По-другому. Если вы в Господе, то вы истинно члены церкви. Тогда пять мудрых в Господе и в церкви. Пять немудрых не в Господе, но зато и в церкви. Отсюда вытекает следующий вопрос. За кого мы вышли замуж и на ком женились? В Господе или в церкви? Давайте. Следующий вопрос. Кто наш спутник-спутница? Попутчик, попутчица или мы кому-то попутчики-попутчица? Думаем. Мы в числе пяти мудрых или мы в числе пяти неразумных? Вот здесь вопрос. Если пребудете в слове моем, то вы истинно мои ученики. Обратное чтение стиха показывает, что можно быть членами церкви, но не быть истинными учениками. Или по-другому, не истинные ученики. И познайте истину. Раньше никогда не познаете. Иисус сказал: «Я есть истина». И истина сделает вас свободными. Сделает или делает, или сделала. Разница есть? Сделала — совершенное прошедшее время. Делает — настоящее продолженное. Или абстрактное — делает вообще. Сделает — это будущее. Это должно произойти. Может быть, мы в этом начале стоим. Апостол Павел говорит: ныне к нам ближе спасение, нежели когда мы уверовали. То есть, если мы растем и приближаемся к Господу, то к нам ближе спасение. Но если мы не растем, нет этого духовного возрастания, прогресса и приближения, топчемся на месте. А еще хуже, может нас сносить назад. Живая рыба всегда идет, или здоровая, против течения. Больная, я не знаю, как она будет бороться с течением, нездоровая, ну, пока мы не будем разбирать, больная, нездоровая, ну, ненормальные вещи. Ее будет сносить, она пошла по течению. Поэтому зачастую, махнув рукой, идя по течению, говорится вопрос о нашем духовном нарушении. Дальше. «И познаете истину, и истина сделает вас свободными». Ему отвечали: «Мы семя Авраамова, и не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделаете свободными?» Подождите, вы под игом Римской империи сколько времени находитесь? Вы же рабы, что вы говорите? Рабами, да вы же систематически были рабами. С одного рабства выйдете, понимаете, в другое войдете. Со второго выйдете, в третье войдете. Что, разве не правильно? Были свободны, так называемо, потом в грехи стали влазить, входить. При Аврааме, потом Исаак, у Иакова, понимаем, да, 12 сыновей продают своего брата в рабство. Да? Ну теперь готовьтесь. Готовьтесь, придет чаша, и вы полностью войдете в рабство. Как было с родом Иакова, я не могу ответить. Но очень похоже, что не столько он был в рабстве. Бог миловал, а может быть, пришлось заодно со всеми остальными страдать, как и Моисей страдал. Вот они теперь с рабства выходят в землю обетованную и говорят: «Не хотим, чтобы он царствовал над нами». Мы сами разбирали, вот такое письмо послали горожане в адрес царю. «Не хотим, чтобы ты был господином, чтобы царствовал. Дай нам царя, вот ты, Самуил, старый, сыновья твои так не ходят, как ты ходил. По этой причине дай нам царя». Бог говорит: дай им царя, дай. Какого царя дал? Вот какого они хотели? Чтобы царь помог им быть господином над ними и не допускать их к Богу. Думаете, это же ужас. И Бог потом говорит: я дал царя во гневе моем, отверг его. Сегодня, может быть, не будем касаться этих вопросов. Хотя определенная форма благословения была предложена этому царю. Ой, Священное Писание говорит: я не спешил быть у них царем, я не спешил быть у них пастырем. Знаем, да, такое место Писания? Почему? Почему так? Потому что, говорит, вот при таком состоянии, чтобы быть пастырем, чтобы быть служителем, понимаете, чтобы быть царем вот такого общества, да сохрани Господи! Пока не будет изменения, понимаем? Вот теперь представьте себе такую картину. Вот быть вот для такой жены, главой семьи, мужем, или вот для такого мужа быть женой. Господи, сохрани, а на что оно надо? Никогда не задумывались. Это же правда. Правда. Дальше. И вот не успели они тут разобраться, понимаете, в следующее рабство попадают. То одни их забрали, то другие. Да, в принципе, до царства они еще не дожили, когда судьи были, времена судей. А чего судьи восставали? Бог восставлял, как сказать, или давал судей. Ну, чтобы к покаянию привести, чтобы освободить от рабства, от зависимости вот этих рабовладельческих строев, которые все время один за другим менялись. И народ Израиля, Священное Писание говорит, они вопияли на них, вот они нас в рабстве держат. А на свои грехи, говорит, нисколько. И Бог говорит: это же система постоянная. Вот на сегодняшний день, если язык у человека не поворачивается исповедать имя Иисуса Христа и сказать, к примеру, во время хлебопреломления, что это ломимое тело, преломленное тело нашего Господа, и это кровь, которую Он пролил, знаете, это получается: не хотим, чтобы ты царствовал над нами. Ага, все понятно. Павел пишет, говорит, они не хотят, чтобы Слово Божие, а Слово Божие есть Сын Божий. Слово Божие было у Бога, и оно было у Бога, было с нами, обитало, говорит. Это Слово теперь посланное, и теперь это Слово, как сказать, своим наполнением наполняет передающее Слово, Павел говорит. И говорит, будут люди, которые будут убегать и не слушать, но зато будут выбирать себе учителей, которые бы льстили слуху. Почему? Потому что истины нету. Дальше. Мы, говорит, семя Авраама. А в другой главе, там немножко, или даже в этой подальше, он интересную фразу говорит. Да, если, да, в этой главе. Если вы говорите, что вы семя Авраама, это Авраама, то у вас должны быть чувствования Авраама. Вы должны сразу были на лету, с расстояния понять, кто. кто сейчас перед вами стоит и говорит. И вы должны были ликовать, торжествовать и радоваться. И откуда это нам, что Бог во плоти явился нам? Ну, что-то наподобие должно было с вами случиться, как все эти советы, которые я сказала, откуда мне, что Матерь Господа пришла ко мне? Какая она тебе Матерь Господа? Она же тебе просто родственница. Подожди, говорит, что она родственница, родственница, это, говорит, я это знаю прекрасно. Но что мне, говорит, Бог открыл, что она Матерь Господа, я это тоже знаю и очень прекрасно. Так вот теперь, если вы семя Авраамова, то вот слушая вот это, когда говорится, у вас должна быть правильная реакция. И вы бы тогда сказали, Господи, признаю себя, я увидел себя в грехах, я раб греха, а я рабыня греха. Боже, мы каемся, я каюсь. Понимаем, да? Он бы сказал, во истинно дети Авраамовы, вот они. Если они сейчас до сих пор не поверили, не покаялись, то после обращения к уверовавшим, видят, что это такое обращение, теперь, говорит, они каются. Где-то видно. Из притчи, помните, два сына. Иди, говорит, работай, у меня виноградник. Один сказал, да, не пошел. Другой сказал, нет, а потом пошел. Кто, говорит, исполнил волю отца? Тот, который пошел. Иисус говорит, вот смотрите, мытари и блудницы пошли вперед в вас, Царствие Божие. Вы это видите. У вас должно это зацепить. Не в смысле ваше достоинство, ваш авторитет. Вам должно это быть не безразлично. Оно должно так произвести в вас действие, чтобы вы сказали, Господи, да это же чудо произошло, чтобы такие закоренелые преступники и преступницы стали каяться, освобождаться и меняться. Это же не подделка. Это не за компанию пойти, как на водное крещение к Иоанну Крестителю. Поражение ехидины. Кто вам внушил бежать от будущего гнева? Лица меняются. Манера меняется, хождение, ну все поменялось. Человек заново рожденный стал. Если они поменялись, вот тогда происходит действие, покаяние. А там описывается, вы, говорит, и видя это, как сказать, отклонили от себя волю Божию и не крестились, говорит, крещением Иоанновым. Вообще даже не захотели идти, чтобы не была выслушана в свой адрес фраза «Порождение ехидины, кто вам внушил бежать от будущего гнева?» Возвращаемся сюда. Отвечали, мы семя Авраамова не были рабами никому никогда. Как же ты говоришь, сделайте свободными? Иисус отвечал им, истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха. Знаете, что он сказал? Ну, вы каждый из вас себя знаете, да, нет? Ну, ты же знаешь, какой ты, а ты знаешь, какая ты. Где-то видно, когда, помните, женщину привели побивать камнями. Он говорит, кто из вас без греха, возьми и брось камень. И только тогда, когда они стали осуждаемые каждой своей совестью. До сих пор совесть задушили, кляп ей сделали. Кляп это, знаете, что-то в рот вставить и еще рот завязать. Одни звуки происходят, а бывает еще перевяжут так, что и звук едва выходит. Да? И вот теперь, будучи обличаемы каждой своей совестью, то есть зная, кто он есть, ну это, скорее всего, мужи пришли побивать камнями, а не жены, они бросают камни. Дальше. Признать себя виновным и бросить камень не в кого-то, а на пол. Это о чем-то говорит, но не о многом. Разворачиваются и ушли. Сегодня мы должны будем касаться вопроса. Вы приближаетесь языком и говорите, Господи, Господи, не исполняйте то, что я говорю, а выше говорит о вопросе. От избытка сердца говорят уста. А еще выше говорит, вот потому-то вы, говорит, и занимаетесь копанием в чужих глазах и смотрите ихние сучки. По этой причине. Дальше. Ваш язык не сможет исповедать имя Иисуса Христа никогда в жизни. Делать будете вы это для отвода глаз. Всего лишь навсего. И когда вы будете, так выразимся, истиной прижаты, слово прижаты неудачное такое слово, но поставленный перед фактом, истина просветила настолько, что и скрыться некуда. Не от окружающих глаз и людей, или от свидетелей, которые знают, кто мы, что мы, зачем и от чего. А сам от самого себя человек уйти не может и видит. И вот вопрос задается, ну ты же знаешь, кто ты? Вот теперь делай свою оценку. Как ты поступишь? Вот сейчас шанс бросить камень, разорвать одежды на себе, пасть ниц и сказать, признаю себя виновным. Потому что у меня у самого вот там, вот там, вот там, вот там, вот там, вот там. Мало того, еще и вот эту женщину привел участник для того, чтобы поймать тебя. Ну давай, кайся. Ужас заключается в том, что человек видит, кто он и что он, бросает камень, потому что сейчас не может никого ударить камнем, разворачивается и уходит. Как глухой аспид. Вот сейчас определенный удар получен по греховности этого человека. Он уходит с поля битвы, этот змей, залечивает эту рану дальше. На один минимум порядок или уровень возрастает. Помните тот змей, который ударил стекло, потом стекло сделали, оглушенные мозги, а он раз и обходит в следующий раз стекло с другой стороны. Опытность. У них теперь будет следующий уровень демонической бесовской опытности. Как сделать так, чтобы попробовать поймать нашего Господа? Нашего Господа никогда не поймаешь, потому что это есть Бог, и потому что Он сам есть истина и правда. А с другой стороны, они будут ухищряться, они будут делать зло всем остальным. Они в обществе народа Божьего ветхозаветных времен. А значит, они сегодня в обществе народа Божьего новозаветнего времени. А если там в нас в ком-то такое делается? А если мы берем камни нашего языка на предмет сучков в чьих-то глазах? Вот это наш почерк. Думаем, очень внимательно думаем. Вот. Дело в том, что вот это помешает исповедать и признать имя Иисуса Христа. И такие люди будут кушать агнца закланного пасхального. Будут кушать. Вот Иисуса предадут на распятие, понимаете, но в преторию не войдут. Иначе они осквернятся. И зато теперь они могут кушать пасхального агнца. В Пасхе участвовать по Новому Завету. В хлебопреломлении участие. Думаем. Дальше читаем. Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам, всякий делающий грех есть раб греха». Между строчек, делающий грех. Ты же знаешь, что ты делаешь. И ты знаешь, что ты делаешь. И ты знаешь, как и почему, зачем, когда и сколько раз. И остальные все вопросы знаешь. Вот теперь смотри дальше. Значит, ты раб. Ты раба, рабыня, скорее всего, правильнее рабыня, это сказать. Но раб не пребывает в доме вечно. Сын пребывает вечно, дочь пребывает. Значит, получается, ты не дочь, ты не сын. А кто? Итак, если сын освободит, то вы истинно свободны будете. Значит, отсюда вытекает вопрос. Получается, что человек не получает свободы, потому что не приходит к Богу, к Сыну Божьему, чтобы Сын Божий освободил. Чтобы освободил, надо признать себя, что мы находимся в клетке, в тюрьме. Надо признать, что мы в ограниченности находимся определенные. Надо признать, что мы во грехе находимся. Что мы не находимся в свободе. Надо признать, что мы нуждаемся в том, чтобы нас выпустили на свободу. Нам надо признать, согласиться с тем, что счастье или жизнь прерывается, мы погибаем, и на этом все закончилось. Мы идем в преисподнюю. Но так? Если этого нету, то свобода не истинная, или свобода частичная, или свобода поверхностная. Зачастую бывали такие моменты, когда человек говорил: вот все, больше мне каяться, исповедоваться не в чем. Закончил. Почему не в чем? Потому что не в чем или потому что ты не собираешься, потому что ты поставил точку и вот закрыл остальные вопросы. Согласно странице Священного Писания, это называется поверхностное лечение или частичная область лечения, или частичный участок области лечения всего лишь. Сколько было моментов, когда люди приходили на исповедание и приходилось предупреждать. Я говорю: послушай, говорю, внимательно. Если у тебя, ты знаешь, что кроме этих вопросов, которые сегодня ты будешь каяться и исповедоваться, ты знаешь, что у тебя есть другие преступления. И ты те преступления, грехи не собираешься исповедовать, то самый лучший вариант, который ты только можешь сказать, правильный и правдивый пред Богом: Боже, вот сегодня я в состоянии вот это исповедать. Но не потому, что все. И я ставлю не точку, что все, а запятую, потому что там ой, еще сколько. И почему я не готов исповедать остальное, покаяться, отречься, на это, на каждый пункт, на каждый вопрос свои ответы. Вот такой вариант еще можно. Что это значит? Ну, вот написано в Священном Писании, сколько в день могло, ну, как сказать, пара быков распахать участок. А эта фраза говорит о том, что люди обладали участками земли во много раз больше, чем один день распахать двумя быками. Ну, на 20 дней бывали участки, там, на 30 дней, понимаем, да? И вот сегодня человек распахивал, закончил, уставший, взмыленный, так выразим мысль, приходит домой и говорит, ну, все. Здесь будет такой вопрос, все, потому что ты сделал какой-то определенный объем работы. Следующее все. Следующее все, это вот он уже знает за один день, сколько можно обработать и сколько нужно обработать. Он действительно именно столько, вот сколько можно было, обработал. Дальше все. Вот он обработал, что можно было обработать, но кое-что он решил пока не обрабатывать. Хотя за сегодняшний день парой быков мог и эту сторону обработать. Только это все, он говорит, сделал то, что вот покамест сделал, но не сделал еще то, что еще не сделал. Но когда человек говорит, все, закончил, ты хочешь сказать, что ты завтра больше выходить на пахоту не будешь? Ты хочешь сказать, что весь остальной участок у тебя распаханный? Это ложь и афера. И когда вот такое происходило, мне приходилось предупреждать. Я говорю, слушай внимательно. Если ты сейчас, сегодня пред Богом скажешь, что ты все закончил, то успеешь ты до дома дойти, не успеешь, не знаю, не смеешь, что с тобой что-то случится, негодное, нехорошее. Но что зла и греха будешь делать очень много, то это правда. И произойдет такая форма, при которой ты скажешь, да зачем я исповедовался, для чего я каялась, еще хуже стало. Хуже стало и хуже будет, потому что ты сказал все на то, что не все. И получается, зачем выходить на такие исповедания, на покаяние, посмотри, потом еще хуже происходит. Ну потому что ты занимаешься обманом, аферой занимаешься. А говори, что ты истинно каешься, исповедуешься. Позвольте, пожалуйста, вот этот человек, только чтобы мы никого не судили, вот теперь он будет призывать имя Господа и исповедовать имя Иисуса Христа. Истинно будет исповедоваться имя Господа? Бог с этим будет согласен? Что на это скажет духовный мир, ангелов, бесов, сатаны? Сатана не скажет, ну я артист, вот ты артист, во где артистизм. Ты представляешь, чем больше человек ходит в церковь, тем больше артистом делается, хитрым и лукавым. Да, это правда, если не идет путем очищения истинного. Звучит здесь так. Итак, если Сын освободит, то истинно свободны будете, вот эту фразу в книгу Откровения. Они омыли истинно одежды свои, и они убелили одежды свои истинно. Это действительно убелили и омыли так, как на земле белильщик не может выбелить. И когда они убеляли, то небо ждало, что они скажут. И вот, что ты еще убеляешь? Да еще не выбелил, не подбелил, в смысле спрятал, а еще не привел в должное состояние. Ну ты долго еще... Да, кажется, уже немножко осталось. Ну, что теперь ты скажешь? Подожди, дай я посмотрю. Вот, ну я теперь, говорит, вижу, и мне не стыдно сейчас перед лицом Бога сказать, что все. Господи, я считаю, что все. Не потому, что я считаю, но потому, что в свете твоего лица, в свете твоего слова, зеркала, а что ты скажешь? Может, это недоработка? А Бог берет и говорит, хорошо, добрый и верный раб, в малом ты был верен, над многим поставлю тебя, войди в радость Господина твоего. Действительно, теперь ты можешь стоять на стеклянном море, действительно у тебя одежды. Именно так бы Бог и хотел, чтобы было отбелено. Но как у Исаии случилось? 6 глава Исаии, он увидел славу Божию и говорит, я погиб. Причем здесь окружающие вокруг меня, хотя и среди них живу, и знаю, чего стоят их языки. Потому что своими ушами слышал. Но они, говорят, ни при чем к моему духовному состоянию и положению. Они за свое будут получать. Это где это видно? Говорит, я погиб, я с нечистыми устами. Да и живу, говорит, среди людей с такими устами. Эта фраза, они говорят, что из-за них я такой. Не, неправда. Ты из-за себя такой, а не из-за них. А это из-за папы, мамы, дедушки, бабушки. Подожди, и ты давно такой недоросль? Сколько тебе лет? Но Исай такими вещами-то не занимался, поэтому Бог предложил, помни, такой вопрос. Задумайся, если, ну, не знал, а с кем-то вращался, какого-то болезни поймал человек, ну, такой обыкновенной болезни. Ну, сейчас знаешь, не знаешь, это не настолько важно. Самое главное, что ты теперь знаешь, что ты больной, больная, и вот уже сколько времени в этом состоянии. За лучший, конечно, вариант еще знать, где ты поймал эти заразы. А что тебе сейчас мешает вылечиться? Почему ты, говорит, больной, больная до сих пор? Ну, потому что к врачу не иду. А чего, говорит, не идешь к врачу? Врач-то Христос. Не здоровые нуждаются во враче, а больные. Но чтобы больному убедить, чтобы больного убедить, что он болен, и что он никак не сможет выздороветь, так только истинно придя ко Христу, и при условии, если он все назовет вещи своими именами. Но дело в том, что зачастую не все называется. И поэтому освящаться будет именно только то, и просвещаться будет именно только то. И давайте по-другому. Представьте, что мы задолжали за свет, за электричество, за газ, за отопление, за канализацию, за мусор, за место жительства. Ну, не заплатили, не было, нечем. И вот теперь за все это мы должны платить. И вот мы приходим, есть, к примеру, такая служба, которая говорит, вы неимущие, вы не имеете, придите, расскажите. Ужас заключается в том, что, к примеру, по 10 пунктам задолженность, ну, за воду, за канализацию, за все остальные вопросы, да? Ну, к примеру, 10 пунктов набралось. И вот человек идет, и вот такая гордая натура. Вот никак не могу согласиться, что все 10 задолженностей есть. Ну, вот у меня есть вот такая задолженность. А какая у вас еще? Ну, у меня еще, ну, вот, кажется, вот такая есть. Да что ты, говорит, крутней занимаешься? У тебя же есть, что ты начинаешь. А, да, еще и вот такая есть. Вот сколько задолженностей оговорит, настолько задолженностей получит кредит, чтобы закрыть твою задолженность. Понимаем, да? И будет ему что? Не скажет. И получит столько, сколько оговорит. Помним, да, Бог определил на какие-то мероприятия в духовном направлении 100 тысяч американских долларов. А говорящий за кафедрой, рассказывающий, да хотя бы 10 тысяч дали бы. Кто-то сидит в зале и выписывает 100 тысяч. Знаем, да, как это выписывается? 1000, запятая по-американски, потом 3 нуля, подтверждающие 1000, ставится точка, значит, сотнями, десятками, единицами закончено. Точка показывает это. Потом пойдут уже мелочь, копейки. Центы или копейки, кому как легче понимать. Значит, чтобы было 100 тысяч, надо написать единицу, 2 нуля и запятую поставить. Это будет 100, запятая, это признак тысяч. Потом добавить 3 нуля, подтверждающие, что сотен нету, десяток нету и единиц нету. И поставить точку. Он выписывает единицу, ноль и ставит запятую. Что сделал? Запятая 10 тысяч. Ну, 10-то 10 уже не исправишь, понимаете? С единицы 0 не сделаешь, потому что это уже видно, что подделка будет. И вот он выписывает 10 тысяч и говорит, вот было действие выписать 100, выписал 10, не знаю. А он говорит, ух, а я сказал хотя бы 10. Ну и получай. Мы понимаем, что получается? Бог говорит, я хочу тебе помочь оплатить все твои задолженности, но ты признай себя должником за все твои коммунальные услуги, называется, или биллы по-американски. И тот человек приходит и часть выдает, а часть прячет. И задолженность останется на его шее, на его голове. Он свободен, но не истинно, не до конца. Он собирается решить свои вопросы? Кто его знает, может быть, когда-то, но сейчас нисколько. Почему это происходит? Потому что об этом говорится у римлян очень интересная фраза, хотя не к этому, вроде бы, скажем так, событию, но тем не менее. Здесь говорится такой пример. Римлянам 8 глава, стих 6-7. Ну или даже с 5 начнем. Ответ или рассуждение у нас в 7 стихе, но тем не менее с 5 по 8, это 7. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». Вот как живут, о том мыслят, думают, рассуждают, это стиль жизни. «А живущие по духу о духовном». Вот сейчас вот затронь каждого, этот о плотском будет говорить, этот о духовном. Вот этого затронь, Дело в том, что мы сейчас не будем разбирать те, которые вообще не исповедуют имя Иисуса Христа. Мы сейчас будем разбирать вопрос, исповедующие не истина и исповедующие истина. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир. Потому что плотские помышления – суть вражда против Бога. А теперь фраза, на которую нам нужно рассуждать. Ибо закону Божию не покоряются, да и не могут. Имя Господне не исповедуют, да и не могут. А почему не могут? Вот тут-то интереснейший вопрос, почему не могут. Ну, сегодня мы не очень много с вами сможем рассуждать, у нас время опять убежало. Как оно быстро бежит? Почему они не могут? Что за причина происходит в их внутренности? Читаем следующее место Писания. Деяния апостолов, 3 глава, стих 16. Там описывается событие очень глубокое, когда было оздоровление и исцеление хромого. Его носили и садили возле ворот красных храма. Лет около 50 ему было. Там следующая глава об этом описывает. Примерно в таком возрасте этот человек был. И тут описывается обстановка. И вот, значит, взгляни на нас, он взглянул, был получивший исцеление, оздоровление. Вот. И здесь фраза есть, но мы ее коснемся, наше внимание в основном 16 стих будет. И 11 стих. «И как исцеленный хромой не отходил от Петра и Иоанна, то весь народ в изумлении сбежался к ним в притвор, называемый Соломонов. Увидев это, Петр сказал народу, мужи израильские, что дивитесь всему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или благочестием сделали то, что он ходит». Бог Авраама, Исаака и Иакова, Бог отцов наших, прославил Сына Своего Иисуса, которого вы предали, от которого отреклись пред лицом Пилата, когда он полагал освободить его. Но вы от святого и праведного отреклись и просили даровать вам человека-убийцу, а начальника жизни убили. Всего Бог воскресил из мертвых, чему мы свидетели». Теперь фраза, которая нам нужна. «И ради веры этого человека, так надо понимать, во имя Его, то есть Сына Божьего, имя Его, то есть Сына Божьего, укрепило сего, то есть вот этого человека». Еще раз. «Ради веры, чтобы этот человек верил в имя Иисуса, то имя Иисуса укрепило его». Если внимательно смотреть, что укрепило? Ну, ноги укрепило, силу дало, здоровье дало. Я лично не это вижу. Здесь происходит очень глубокий вопрос взаимоотношений человек и Сын Божий. Каково будет исповедание? Ну, здесь можно говорить о вопросе таком. Но это человеку не было сказано, что ты сейчас во имя Иисуса Христа или как? Но дело в том, что это было сказано. И когда, как это правильно выразить мысль, нередко мне приходилось слышать вопрос этого направления «взгляни на нас». Да, это правда, так написано. «Взгляни на нас». «Серебра, золота нету, а что имею, то даю». Да, все правильно. Все это так. Но там сущность. Читаем эту сущность. С 4 и дальше стиха этой же главы. Петр с Иоанном, смотревшись в него, этого человека, сказал, взгляни на нас. И он пристально смотрел на них, надеясь получить от них что-нибудь. Но Петр сказал, серебра и золота нет у меня, а что имею? Что имеешь? Он говорит, я скажу, что имею. А что имею, то даю тебе. Что? Здоровье? Веру? Или отношение к Сыну Божьему. Для меня здесь, он говорит, я хочу тебе показать мое отношение к Сыну Божьему. Исаия говорит, не во что ставили его, а я скажу тебе, во что ставлю я его. Ну, во что звучит, это, знаете, неодушевленный такой вещь, предмет. Ну, в русском тексте позволительно говорить как одушевленным. Ни в кого не ставили его. А для меня он есть кто-то. Я, говорит, сейчас тебе скажу, кто он для меня. Смотрите, что заново. Но пес сказал: серебра, золота нет у меня, а что имею, то даю тебе. Во имя Иисуса Христа Назарея, встань и ходи. Не встань и ходи, а во имя Иисуса Христа Назарея. А теперь никуда не денешься, встанешь и будешь ходить. Во имя. Мы просто раз с вами, когда рассуждали предыдущую часть, там остановились, образно говоря, в конце темы, время нас поджимало, на вопросе: а вы кто? Ну, там написано было, что сыновья, значит, священника заклинали именем Иисуса Христа, вот именем Иисуса Христа, которого проповедует Павел. Ну, раз мы это касаемся, сейчас прочитаем. Интересная там деталь такая. Деяния 19 глава с 13. Даже некоторые из скитающихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говоря: заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Дальше. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ: Иисуса знаю, и Павел мне известен. А вы кто? Или а вы кто? И так можно ударение поставить, и так. А если иначе ставишь или по-другому, то там два смысла получается. А вы кто? А вы кто? Оно даст объемность понимания взаимоотношений. Вы рассказываете о Христе, который для вас чужд, и вы для Него чуждые. Не потому, что вы для него чужды, понимаете, он вами пренебрегает или что. Но вы ни во что его ставите. И поэтому теперь его именем прикрываться и решать вопросы не пройдет. Если бы они бы говорили, к примеру, такой момент: Господи, ты знаешь, вот мы оказались не в состоянии по ряду причин, потому что наша жизнь не соответствует вот так, вот так, вот так, но в данной ситуации вот этот человек сейчас нуждается в освобождении, поэтому ты сделай во имя славы имени твоего святого, но не потому, что мы, а в авторитете. Это разные вещи, понимаем, да? Хотя там очень глубоко надо рассматривать эти вопросы. Почему? Потому что, интересно, написано об Агаре. Она вопияла и говорила: не хочу, не могу видеть смерти сына моего. Но Бог услышал не ее молитву, а молитву ее сына. Там конкретно об этих вопросах говорится. Поэтому это серьезнейшее положение. Поэтому дай Господь, чтобы мы эти вопросы тоже глубоко бы очень-очень задумывались. Итак, здесь я, говорит, рассказываю тебе, кто есть имя Иисуса Христа. Вы знаете, для меня звучит не иначе. Когда вот имя Иисуса Христа было услышано ушами вот этого хромого человека, то сейчас сюда можно отнести: и ради веры этого человека во имя Иисуса Христа, когда Петр назвал имя Иисуса Христа, то у этого человека сердце открылось, и теперь Иисус, видя, что сердце открылось, укрепил его, и потому было исцеление. Несложно, нет? Чтобы мы хорошо думали об этих вещах, потому что серьезные вещи. Еще одно место читаем Писание, у нас будет продолжение, дальше нам надо будет рассуждать, у нас по времени мы вышли уже. А в 4 главе мы с вами касались этого момента, но касались сжатого языка, а сейчас мы идем в вопросе, знаете, исповедания личности Иисуса Христа. Вот как оно исповедуется у нас, какое отношение? Дело в том, что в Деянии апостолов описывается и говорили слово с дерзновением. Что такое слово дерзновение? Потом мы 4 Деяние будем читать. Чтобы было понятно. А если признаем грехи наши, то исповедуем пред Ним, Он, будучи верен и праведен, прощает и очистит нас от всякой неправды. Вот то место Писания, первое послание Иоанна и жизненный пример. Мальчик на побегушках у повара, и мальчик, и повар крепостные. Ну или так скажем, кто не понимает крепостных, ну полурабы, так назовем, выразим мысль. У них есть начальник или хозяин есть, вот, барин назывался. Ну и мальчишка, ему лет так 10 до 12, когда свободен был, устал или отдыхать мог, понимаете, камушки кидал, потому что чем-то заниматься надо было. Далеко уходить не мог, потому что он был на побегушках у повара. Нужно было воду принести, надо было уголь принести, дрова, надо было золу вынести. Ну вот это он за это отвечал. Надо было все вовремя, потому что печка должна была не остыть, и должна была быть вода, приготавливалась кушать. Кушанье было. делалось для этого господина ихнего. Ну и пацаненок этот кидал камушки, утка пробегала, там стадо гусей пробегало, уток. Надо же, камень попал в голову, в глаз там или куда, поразил ее, и она там подергалась, упала замертво, остальные убежали. Он, все, ну сейчас достанется. Сейчас и забьют и ремнями, там, и кнутами, да еще и псов могут натравить. Закусают, от страха умереть можно, если еще загрызут, то там, знаете, порванное тело будет. Вот, глянул, понимаете, на летнюю кухню там, ну, светлый такой день солнечный или как, и не очень-то видно, что повара видать, а повара не видать, а повар это все видит. Быстренько землю раскопал, утку спрятал, вроде все, да, фуф, да нет. Мальчик, его сразу затипало, задергало, потому что, ну, на варе шапка горит, нет, да? Дети, кто арбуза съел, никто не съел. Ну, два колышка, веревка натянута, наклонились. Знаю, знаю, кто съел, у того затылок трогает веревки. Ну и дернется только голова у того, кто съел. Остальные так и останутся стоять. Мальчик, а его-то задергало. Воды, дров, золу вынеси, угля. И так его стал гонять еще больше. А потом, когда мальчуган уставший сидит, а повар говорит, опять, значит, принеси то, вынеси это. А он отвечает. Я устал. А вот этот получает ответ. А утка? Это, я не знаю, как называется, спекулировать, это, понимаете, терроризировать, вот, провоцировать, ну, не знаю правильно всех этих слов. То есть создать обстановку. Если ты не будешь делать, то я сейчас скажу барину, барин кнутами засечет, ну, не сам через своих слуг, работников, собаками затравит. И получается, это мальчишка рабом был у барина, а теперь стал еще плюс рабом у этого повара. Мы сейчас рассматривать будем вопрос дерзновения. И уже довел этого пацаненка, повар, до такого состояния, что тому уже было все без разницы. Будь что будет, пойду к барину и скажу, что утку забил. Забьет до смерти, забьет. Затравит собаками, загрызут до смерти. Ну, хоть уже один раз освобожусь. И от страха, от переживания, от ожидания воздаяния и от терроризирование, чем занимается повар. Едва-едва пошел, знаете, это трудный вопрос исповедания, когда особенно боишься, будет воздаяние. Там с барином начинается разговор, ох, барин, ах, барин, что тебе надо? Ой, барин, ах, барин. Выясняется вопрос, кинул камень, забил утку, спрятал. Ах ты ж, оторвило, сорванец там или кто ты, как ему его название было. Вот. Иди впредь и не кидай камушки, смотри, камни, чтобы беды не делал. Простил. Знаете, первое мгновение в ушах звенит. Простил? Или это подтасовка, подделка? Да нет, вроде простил, вроде не бьет, вроде ничего, можно уходить. Вы знаете, или туда ползком, то оттуда скатывался, как второе солнышко. Такой, знаете, яркий солнечный день, жить хочется, дышать хочется. Это настроение, но это уже не настроение. Не настроение здесь, уже совершенно другие вопросы, более высокие, чем просто настроение. А повар там, ух! Воду надо, дрова надо, золу надо выкинуть, уголь надо, где ты до сих пор, давай быстренько, этот бегает счастливый, до сих пор лица не было, а теперь второе солнце на лице, ну ладно, сидит уставший, отдыхает, быстренько еще принеси, он говорит, а я устал, а утка? Вот здесь надо победить повара кровью агнца и словом свидетельства своего. Ну, получается, кровь Агнца, нашего Господа. То, что мы приходим, исповедуем, признаем, никого не обвиняем, кроме самих себя, получаем полную свободу, это кровь Агнца, это ломимое его тело. А дальше побеждаем дьявола, побеждаем повара исповеданием уст наших. Чем? А я и такой заикающийся разговор, да вот барин вроде бы простил, но, короче, сам не знает. Петр вот здесь вот не такое, знаете, исповедает, ты знаешь, да вот, чуть ли не заикается. Нет, он говорит, знаете как? Он говорит конкретно, ясно и понятно. Сын Божий умер, воскрес, вознесся. И вот теперь принимай верой и будешь получать. А ты будешь принимать, ты будешь соглашаться с тем, что он святой, а ты грешник. Чтобы мы понимали, когда для нас открывается святость нашего Бога, мы тогда начинаем видеть себя грешниками. Парадокс. Открывается святость Божия, открывается святость Сына Божьего, как Агнца, закланного за грехи преступления, и вдруг Ни в одном глазу движения нету, ни в одном, как сказать, ни на какой кончике языка нету движения. Признание своей греховности. Да не вижу никакой греховности, да чем каяться, что вы мне говорите? Это пред светом такого Божьего лица мы предстоим? При такой величиной святости мы находимся и не видим себя грешными? Но тогда это не называется, что мы находимся пред лицом святости Божьей. Это не называется, что мы можем часто исповедовать имя Господа, как Агнца Закланного. Понимаем? Это серьезнейшие вещи. Человек, который увидел свет Божьего лица, на водное крещение не пойдет до тех пор, пока мест не будет покаяния, исповедания и плода достойного покаяния. Сам не пойдет. И если мы будем ему говорить об этих вопросах, как некогда, понимаете, проповедовали, ну ты брось, ну вы ее изнасиловали групповым сексом, а ты ей глаза порезал, потому что она сказала, что я, говорит, вас всех запомнил. Ну тебе Бог прощает. Он говорит, знаешь что? Бог прощает-то прощает, а как с нею быть? А еще то, что такой наглости я ей глаза порезал. Как быть здесь, скажи? И проповедник. Какое слово сказать? Замолчал? Дар речи потерял? И тот человек искал ее, нашел. Ну, он так решил. Решил ей предложить выйти за него замуж. Очень тяжелая была история, она согласилась. И он потихонечку на собрание стал ее приглашать пойти. И потом постепенно, это очень тяжелая история жизненная, решили водное крещение, обещать Богу добрую совесть. Я думаю, что теперь можно сказать, что у него добрая совесть. Он решил посвятить свою жизнь во имя Иисуса Христа ей в жертву, потому что она стала жертвой его. Снять с нее позор, предать себя за нее. Он за нее предать себя не сможет, не получится, только Господь может. И вот теперь водное крещение. После водного крещения вопрос. Скажи, а ты теперь смогла бы простить этого негодяя, который вот такое сделал? Она говорит, да. Теперь бы, говорит, я смогла. О, плод достойный покаяния. Вы знаете, когда-то Бог сказал в одном большом-большом собрании рассказать такой момент. Я говорю, скажите, пожалуйста, итак, это ваши сыны сделали. Вы скажете вашему сыну, чтобы он взял ее в жены? Если вы видели массовое движение на скамейках всего народа, как вот попятились, но спинки скамеек не позволили никуда уйти. Я говорю, так вас, говорю, вас устраивает Бог, который простит беззаконие ваших сыновей, наших сыновей, простит нам. А вот эти измученные души и судьбы, вот так вот пусть они дальше катятся и плывут по реке. Это такое исповедание имени Господнего. То там мальчик, когда исповедовал, он сказал, а барин простил. Он знаете, как сказал? Он стоял не как мальчик, а как второй барин, имеющий власть, державу, помазание свободы. Хотя он был безбожник, мальчуган. Поэтому, когда Петр вот говорил, он говорит, я знаю, в кого я уверовал. Вот этого Иисуса Христа, во имя этого Иисуса Христа я тебе говорю. И потому он отвечает, и ради веры, во имя. А если бы я сказал, то ты знаешь, ты, наверное, может, краешком уха слышал, вот такой вот Иисус вот был, вот так вот он вот делал. Что ты проповедуешь, что ты говоришь? Вот ты будешь говорить то, какое у тебя отношение к тому, о ком говоришь ты. Вот что ты его поставил. Ну, на стрелке очень далеко убежали. У нас есть о чем задуматься. Есть о чем молиться. У нас будет продолжение. Боже, помоги. Господу нашему да будет слава. Молимся. Аминь.
Владыка Божий, благословенно Твое святое, чудное, славное, благословенное имя. Благодарность Тебе за силу, за могущество, за славу, за величие, за победу, за то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети. Слава имени Твоему святому, потому что Ты, Владыка. Слава имени Твоему Святому, потому что Ты помогающий, что мы в Твоем саду, святике, виноградники, большая благодарность. Господи, что жизни не прерывались в неготовности, большая благодарность, что ты хранящий в руке своей, ведущий дальше твоими путями. Большая благодарность. Боже, мы благодарны Тебе, что Ты, передающий Слово Твое, прямые предложения, благословенные и преломленные. Большая благодарность за силу славу, за помазание, за действие благодати, за движение окупали наших сердец. Большая благодарность, что Ты просвещающий жизнь нашу, наполняющий Твоей славой, чтобы возвеличилось имя Твое святое. Большая благодарность. Благословенное имя Твое святое, что Ты, возжигающий светильники наши, научающий нас истине. Большая благодарность. Господи, что Ты хранящий наследие Твое, что Ты определил благословение Твое, хлеба жизни, хлебы предложения благословенные, преломленные, которые Ты передающий и насыщающий внутренность нашу. Большая благодарность. Боже, помоги нам стоять твердо, непоколебимо, преуспевать в деле Твоем, радуясь и прославляя имя Твое святое, мужать, возрастать, переходить от силы в силу, от славы в славу. Боже, достоин Ты этой хвалы и славы, храни в руке своей нас, наследие Твое. Господи, от самого старого до самого маленького, мужей, жен, родителей, детей, наследие по всему земному шару, народ Твой Израиля, в России и Палестине. Боже, слава Тебе за Твою заботу и попечение, что мы можем друг о друге приносить молитвы, просьбы, ходатайства. Боже, мы благодарны, что Ты производящий действия и хотения по Своему благоволению в сердцах наших. Слава Тебе! Благодарность Твоему святому имени. Боже, и за этот вечер полный Твоего благословения. Мы благодарны Тебе. Достоин Ты этой хвалы и славы. Благослови следующие дни жизни. Прими хвалу. Будь возвеличен и прославлен наш Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.